Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программы «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. Член высшего руководства Ирана Али Лариджани выразил уверенность, что ситуацию вокруг задержанных британских моряков можно разрешить дипломатическим путем. Совет Безопасности ООН приступает к осуждению плана по статусу Косово. Суд в Чите сегодня рассматривает ходатайство Генпрокуратуры России о продлении срока содержания в следственном изоляторе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Вашингтон призвал украинских политических лидеров взять под контроль действия своих сторонников и решать все спорные вопросы ненасильственными методами. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы. Депутаты Рады и правительство Виктора Януковича заявили, что не намерены подчиняться и готовят обращение в Конституционный суд. У нас в прямом эфире корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Аня.
Вступил ли в силу президентский указ?
Указ о роспуске Верховной Рады Украины вступил в силу, поскольку опубликован в сегодняшнем номере официального издания «Президентский вестник». Уже известно, что 45 депутатов от коалиции опротестовали президентский указ в Конституционном суде Украины, и в течение 5 дней суд должен обнародовать свои выводы относительно законности решения Виктора Ющенко. В эти минуты открывается очередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрена политическая ситуация в стране. Почти со всех сторон здание парламента окружают около 10 тысяч сторонников коалиции, в которую входят партия регионов, коммунисты и социалисты. Еще около 40 тысяч сторонников коалиции в ближайшее время должны приехать в Киев из восточных областей. В партии регионов заявляют, что масштабные акции протеста противников роспуска Верховной Рады будут проходить по всей стране. На центральных улицах Киева сейчас нет сторонников оппозиции, но очень много милицейских спецподразделений. МВД, как известно, подчиняется правительству, а вооруженные силы и служба безопасности Украины подчиняются исключительно президенту. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко еще ночью опроверг утверждение о том, что в Киев направляются армейские спецподразделения. И парламент, и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ. Правительство уже заявило, что не будет финансировать досрочные выборы в Верховную Раду. Аня?
Владимир, большое вам спасибо за подробности. Это был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о продлении срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского. Аналогичное прошение в отношении Платона Лебедева будет рассмотрено в среду. В феврале экс-главе ЮКОСа и руководителю Минотепа были предъявлены новые обвинения в хищении нефти на сумму свыше 850 миллиардов рублей. Для проведения следствия они были этапированы в СИЗО Читы из колонии, где с 2005 года отбывают 8-летний срок заключения. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, запланированный на 14 апреля по маршруту от Пушкинской до Театральной площади. Как сообщает в пресс-службе объединения «Другая Россия», организаторам марша заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат проведения акции. Накануне в администрацию Петербурга была также подана заявка на проведение марша несогласных 15 апреля. В центре Москвы 7 апреля правозащитники намерены провести митинг памяти убитой журналистки Анны Политковской. В эту субботу исполняется полгода со дня ее гибели. Среди организаторов акции «Общественное движение за права человека».
Конечно, надо вспомнить и потребовать от власти, чтобы проводилось расследование. Второе событие, которое 7 апреля происходит, это 50 лет исполняется политическому узнику Трипашкину Михаилу Ивановичу, который находится за решеткой по сфабрикованным обвинениям. И третье, это годовщина событий в Самарске. Первое, жесткая зачистка в Чечне. Мы надеемся, что москвичи они придут и выслушают, а может быть и сами выступят.
Рассказал Радио Свобода лидер движения Лев Пономарев. Организаторами митинга являются также Общественный комитет защиты Михаила Трипашкина, Московская Хельсинская группа и другие правозащитные организации. Положение с правами человека в России гражданскими и политическими заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод содержится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В докладе указывается на ужесточающийся контроль государства за общественными организациями и прессой, а также на все более активное стремление Кремля ослабить политическую оппозицию и полностью подчинить себе регионы. Администрация Кемеровской области провела собственное расследование причин трагедии на шахте «Ульяновская», унесшей жизни 108 горняков. Из Кемерово передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
Среди причин, которые привели к трагедии, называются просчеты проектного института и блокировка газозащитной системы. К расследованию трагедии администрация Кемеровской области привлекла крупных специалистов-практиков угольной отрасли. Специалисты высказали версию о том, что трагедия, которая случилась в Новокузнецке 19 марта, могла произойти из-за того, что изначально проектным институтом были приняты неправильные проектные инженерные решения.
Вот мы разложили все по полочкам. И что получается? Первое. Началось проект. Это ошибка проектировщиков. Они занизили уровень газа метана в шахте. А раз занизили, то и шахта была построена по проекту неправильно.
Рассказывает губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Есть также версия о том, что оборудование автоматической газовой защиты было умышленно заблокировано. Это привело к повышению концентрации метана. По мнению губернатора, рядовые шахтеры делать не могли. Такую возможность имели только высококвалифицированные специалисты шахты или компании «Южкузбассуголь». Для «Радио Свобода» Наталья Гузева, Кемерово.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Группировка, называющая себя «Стрелы справедливости», разместила в интернете видеозапись обращения женщины, которая просит германские власти выполнить требования экстремистов. Заложники были захвачены 6 февраля в Багдаде. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
И, как всегда, по сложившейся традиции мы приглашаем вас, уважаемые слушатели, задавать вопросы. Любые вопросы главному редактору, а также мы задаем вопрос вам. Я потом чуть позже объясню, с чем он вызван, хотя все эти ситуации, о которых мы будем говорить с Валерием, вы уже знаете, в том числе и по сообщениям нашего радио. Итак, вопрос вам, уважаемые слушатели. Как быть журналисту, если его гражданская позиция разошлась с позицией его издания или средства массовой информации, в котором он работает. Вот он думает так, а газета или радио думает по-другому. Что ему делать в такой ситуации? Ну, мы начнем разговор с того, что... Да, сразу объявлю пейджер. Пожалуйста, пишите по телефону в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И телефон прямого эфира 8-800-222-12. Но, Валерий, сначала я хотела бы обсудить публикацию вашей газете, которая вот только что вышла. Очень любопытная, на мой взгляд, и очень важная тема поставлена в этой публикации. Она называется «Страхи полковника Буданова». Смысл в том, что в феврале, вы напоминаете, что в феврале официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний заявил о том, что Буданова из Димитровградской колонии общего режима номер 3 перевели отбывать наказание в колонию поселения, облегчив таким образом режим его содержания. Правда, вскоре это сообщение было опровергнуто. И вот ваша газета решила разобраться, так где же он теперь находится. И ваш корреспондент попытался уточнить, где он теперь, и выяснилось, что о его местонахождении никто точно не знает. Сотрудник одной из димитровградских колоний сообщил корреспонденту, что полковника все же перевели из стройки, в которую он отбыл две трети от назначенного срока. В городе только об этом и говорят, признался тюремщик. И такое ощущение, что кто-то нарочно запутывает следы Буданова. И дальше вот долгий путь описывает своего расследования корреспондент. И вывод такой делает газета и корреспондент «Новых известий». Как бы то ни было, но обнаружить следы пребывания самого известного антигероя Чеченской войны в Ульяновской области не удалось. И правоохранительные органы, и сам Буданов не стремятся к публичности, явно опасаясь мести за совершенное преступление. Между тем, мстить бравому насильнику сегодня уже некому. Семья Кунгаевых давно переехала жить в одну из зарубежных стран, а земляки задушенной школьницы ничего, кроме презрения, к этому убийцы не испытывают. Но здесь две отдельные темы, есть кому мстить или нет. Давайте сначала на первой остановимся. Тема Где полковник Буданов? Как его найти? А главное, как журналисту реализовать свое право на информацию? Имеет право ваша газета знать, где Буданов, или нет? Или это не, вы не вправе об этом знать?
Ну, я полагаю, что имеет право не только наша газета, но и любое СМИ российское, и это право дает закон о печати. Поэтому мы, там, теоретически, мы могли бы подать в суд на управление исполнения наказаний за то, что они скрывают информацию, требовать через суд открытия этой информации. Но понятно, что у редакции нет ни времени, ни сил заниматься судебными тяжбами по каждому подобному поводу, и мы будем, ну, пытаться искать Буданова, ну, теми возможностями, которые мы обладаем. Благо, у нас в Ульяновской области есть собственный корреспондент и достаточно профессиональный человек. Я считаю, что это абсолютно ненормально, такое поведение государственных структур, и тем более, что эти структуры представляют правоохранительную систему. Управление исполнения наказания это одно из правоохранительных ведомств страны, и когда они себя так ведут, то это ненормально.
Вот если прикинуть, на сколько времени бы мог растянуться такой судебный процесс ваш с вот этим, с этой Федеральной службой исполнения наказаний? Вот вы подаете в суд обращение, иск о том, что вам отказывают информацию. Сколько это времени займет?
Ну,
примерно.
Я думаю, что это могло бы тянуться и год, и более.
И более.
Если бы мы были московской газетой, принадлежащей московскому правительству, то, я думаю, это можно было за неделю провести этот процесс и выиграть его моментально. Вот. Но мы газета независимая, поэтому нам это сложно.
В итоге, вы, допустим, вот возьмем идеальную ситуацию, что вы подаете в суд, достаточно быстро принимают дело к рассмотрению, и быстро все это происходит. В итоге, вы считаете, обяжет суд вот эту федеральную службу выдать вам, предоставить вам информацию о местонахождении Буданова? Придумают чего-нибудь такое, что вот нельзя журналистам об этом знать?
Все будет зависеть от того, какой это будет суд. Если это будет басманный суд, то, я думаю, вряд ли нам удастся выиграть.
Угу.
А с учетом того, что у нас все правосудие становится басманным, то, опять же, иллюзий особых нет. Поэтому мы и это еще одна причина, почему мы не подаем в суд и не пытаемся искать следы полковника Буданова. Полковник Буданов тоже принадлежит к тем самым силовикам, которые сегодня диктуют правила игры в нашей стране. И совершенно очевидно, что вряд ли его будут сдавать и силовики, угу, независимо от того, это МВД, ГУИН или еще кто-то, и люди в мантиях, которые сегодня очень чутки к настроениям силовиков.
То есть, Валерий, в ситуации, когда на суд рассчитывать нечего, вполне может оказаться, что Буданов вообще сидит уже даже не в колонии поселения, а может быть даже на каком-то уютном острове. Такое может быть?
Конечно, я этого не исключаю. Мало того, я склонен считать как раз так, что он давно пользуется достаточно нормальными условиями жизни, потому что освободить его пытался еще генерал Шаманов, когда был губернатором Ульяновской области, и довольно много усилий он предпринял для того, чтобы Буданов, его бывший подчиненный, сидел именно в зоне, расположенной на территории Ульяновской области. И уже тогда он пользовался особыми условиями, Буданов, там и жил достаточно вольготно. Поэтому я не исключаю, что он и живет уже на свободе. Вот, и именно поэтому скрывают информацию о его местонахождении.
Но вы попробуйте, по крайней мере, заниматься вот его поисками. Попробуйте. Так.
Да, мы будем это делать, потому что я считаю, что Буданов это один из символов, один из отрицательных символов Чеченской войны. И попытка защищать Буданова, создавать ему какие-то преференции, это абсолютно недопустимо, потому что он не просто совершил военное преступление в Чечне, но он и порочил и российскую армию, потому что в Чечне воевало довольно много офицеров, и большая часть из них совершенно нормально там служили и действительно пытались исполнять там как-то свой долг, там, защищать мирное население. Я с этим многократно сталкивался, бывая в Чечне. А Буданов бросил тень и на российскую армию, и вообще на все то, что происходило в Чечне. Поэтому никаких преференций он просто не имеет права.
И для получать. Вас это принципиально. Для вас, конечно, эта история принципиальна. Меня вот интересует, я когда это прочитала, все подумала о другой истории, которая уже, ну, уже больше года прошло, когда люди, которые убили в Катаре Яндарбиева, и это было доказано, что они организовали это убийство, приехали в Москву якобы отбывать наказание, и вроде бы встретили их с почестями и чуть ли не с ковровой дорожкой. И вот где же они, интересно, отбывают наказание, хотелось бы мне сейчас знать. Но скажите, пожалуйста, реально ли хотя бы одному журналисту в России выяснить, где эти два человека отбывают наказание? Или это просто невозможно ни судом, ни катаньем?
Здесь, я думаю, уж точно не удастся ничего узнать, потому что это люди, представители спецслужб, действующие представители спецслужб, выполнявшие задания спецслужб, и вернулись они в Россию не как террористы, хотя совершили откровенно террористический акт.
Доказанный.
И это было признано судом. Вернулись они как герои. И здесь, на мой взгляд, это тоже такая вот пример двойных стандартов. С одной стороны, мы боремся с международным терроризмом, с другой стороны, наши сотрудники совершают террористический акт против человека, который абсолютно ничем уже не грозил России и не участвовал во Второй войне. Но даже если бы и грозил, то уничтожая его, подвергли опасности жизни там, ребенка, который сидел в машине, там, родственника его, которые пострадали. Угу. Поэтому откровенный теракт, и при этом принимать людей как героев, я уже не говорю о том, что они просто провалили, потому что засветились, потому что признались в конечном итоге, что они представители российских спецслужб, и тем самым показали уровень профессионализма этих спецслужб. Принимать их после этого как героев, ну, просто довольно странно. То же самое, как это было и в Грузии, когда провалились наши офицеры, грушники в Грузии, из-за чего он разразился вот этот скандал наш между Россией и Грузией. И их тоже освобождали как героев, принимали здесь как героев, показывали по всем государственным телеканалам, хотя нужно было бы, наверное, ну, не знаю, звание снижать, может быть, или просто отправлять их на переподготовку, потому что они опозорили наши спецслужбы, засветившись настолько, так сказать, открыто.
Я уж не говорю о том, что люди, с которыми они там сотрудничали, сидят в тюрьме на многие годы. То есть они, в общем, кинули этих людей, своих информаторов или своих помощников. Мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу. Потому, ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Александр Юрьевич. Очень возмущается, что я произнесла слово «облегчить», вместо «облегчить» — «облегчить». Сказал Александр, смещается ударение, что иногда вот эти вот слова, которые ты всегда всю жизнь говоришь, «облегчить», а потом думаешь, а вдруг уже сместилось ударение на второй слог. Так что, извините, пожалуйста, конечно, «облегчить». Нужно говорить «облегчить», и мы все это запомним. Игорь из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я хотел бы для начала... Прослушал, кто у вас в гостях сегодня?
Да, давайте я действительно напомню, что на «Волнах свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие».
У меня ответ вот на вопрос, который задавали, что делал журналист.
Да, если бы гражданская позиция разошлась с позицией его издания, пожалуйста.
Необходимо действовать так. Я так думаю, нужно прийти на независимые СМИ, может быть, на телевидении, выступить своей позицией, сказать, что вот такая ситуация... зажимаются СМИ, при этом представители гражданского общества выходят на улицу на какой-то митинг. Вот так происходит в нормальной стране, как я себе представляю.
Игорь, спасибо вам большое за звонок. И теперь я все-таки объясню, чем вызван этот вопрос слушателям. И это будет вот одной из тем нашей беседы с Валерием Яковым. Итак, только за последнее время, я уже не говорю о самой яркой классической ситуации последних лет, когда уволили Леонида Парфенова за нарушение корпоративной этики. И я напомню, что главной причиной было все-таки не тот факт, что он снял, что он показал в эфире сюжет с интервью с вдовой Яндарбиева, который был запрещен к показу руководством компании, не это было главным в его увольнении, а то, что приказ о том, что нужно снять этот сюжет, он понес в газету «Коммерсант» и разместил там, опубликовал там приказ о том, что запрещается показывать сюжет в этой программе. И его увольняли за нарушение корпоративной этики, за то, что он вынес документ, внутриредакционный документ, вынес на обозрение средств массовой информации. Но по-другому Парфенов не мог тогда рассказать об этой истории, потому что это был единственный документ, который подтверждал его правоту и вообще подтверждал, что все это случилось действительно, и он хотел, чтобы общество об этом узнало. Поплатился он за это своей работой на НТВ. Две ситуации произошли только что, вот буквально там с разрывом в полторы недели. Сотрудница русской службы новостей, радио русской службы новостей по фамилии Воробьева была уволена с работы, потому что она пошла в эфир «Эхо Москвы» рассказать о том, как как проходил марш несогласных в Санкт-Петербурге. В общем, она выступила там как очевидец событий, и предложили ей написать заявление, и написала она такое заявление, и уволилась. И когда руководство станции объясняло, почему они так с ней обошлись, неласково, главная причина называлась то, что не спросилась. Вот она пошла и не спросилась. Хотя тоже было уже понятно по реакции руководства этой станции, что если бы она спросилась, ее бы просто не пустили идти на «Эхо Москвы» и рассказывать про этот марш несогласных. И, наконец, последняя история, которая случилась. Вот в минувшую пятницу был банкет по случаю 90-летия «Известий», и на этом банкете обозреватель газеты Ольга Бакушинская подошла к Максиму Соколову, другому обозревателю этой газеты, и еще раз рассказала ему все, что она о нем думает, а впервые она рассказала ему это в письменной форме, прочитав его публикацию по поводу гибели Анны Витковской. Она читала электронное письмо, личные встречи, там этих лично часто встречаются. Собой нужно было ждать этого банкета, она дождалась, подошла, сказала. Он в ответ, в грубой форме я ответил, она в ответ плеснула ему вином в лицо. И через день она была уволена из «Известий», но, опять же, не за то, что она подошла и высказала свое мнение ему лично, а за то, что она эту всю историю описала на сайте гражданского форума. То есть, снова-таки, вынесла на публичное обозрение. Сама она говорит, что расстались полюбовно, но можно себе представить этот полюбовный разговор. Ласково вызывает главный редактор, говорит: «Оль, ну ты ж понимаешь». Она говорит: «Ну, конечно, я понимаю». И пишет заявление об уходе. Тут нужно к гадалке, не нужно ходить, чтобы вот это вот все представить, как все это было. И вот, Валерий, вот давайте мы последовательно разбираться. Вот сидит человек в газете «Известия», пишет колонки на темы разные. Ну, Ольга Бакушинская писала колонки. Насколько, честно говоря, мне даже эта тематика не очень интересна. Я не очень-то их читала. Я примерно знаю, про что она пишет, поэтому не очень читаю. Что-то такое очень женское, какие-то там бытовые истории. Кстати сказать, именно именно главный редактор газеты Владимир Мамонтов забирал ее из «Комсомольской правды», чтобы она продолжала вот эти житейские истории описывать уже теперь на странице газеты «Известия», потому что он считал, что это привлечет к газете определенный круг людей. Вот она описывала. Потом вдруг она почувствовала, что ей не дают в газете выражать ее позицию, начала выражать эту позицию на сайте гражданского форума. Это ведь не первая ее заметка о конфликте с Соколовым. Я посмотрела, там была еще одна, где она говорила, что не любит она, не нравится ей Путин. Ну как это? Вот она работает в «Известиях», а Путин ей не нравится. И в конце концов ее гражданская позиция все равно бы так или иначе где-то вошла в тупое противоречие с позицией газеты «Известия», которой нравится и Путин, и «Единая Россия». Вот как в такой ситуации человеку действительно быть, когда увольняться особенно некуда? Сразу вот добавлю, чтобы вот этот упредить этот выход из положения, увольняться. А куда увольняться?
Ну, я думаю, для того, чтобы не увольняться и оставаться верным своей гражданской позиции, наверное, нужно устраиваться на работу в то издание, которое соответствует твоей гражданской позиции. И тогда не придется...
С самого начала.
Да, и тогда не придется увольняться и вступать в конфликт в коллективе. Что касается вот истории с журналисткой Русского радио, которую уволили, или которая сама уволилась, вот, то здесь я все-таки... Полагаю, что мы писали об этой истории, и после этого я общался с руководством Русского радио, тоже пытаясь понять, что там реально произошло, потому что они, в общем, нервно среагировали на нашу публикацию, и были тому основания, потому что журналист не до конца разобрался все-таки в этой ситуации. Так вот, я думаю, что журналист имеет право, наверное, участвовать в митингах, демонстрациях, шествиях, проявлять таким образом свое отношение к событиям в стране. Но выступать он должен в данном случае как частное лицо, а не как представитель издания. И у нас, например, в редакции, я не запрещаю, я знаю, что есть журналисты, которые входят в те или иные молодежные, у нас молодая редакция достаточно, либо другие партии, движения. Некоторые я знаю, чисто случайно как-то это узнавал, потому что меня не волнует ни национальность, там, ни политические пристрастия журналистов за пределами редакции. Вот. Но на странице газеты это не должно отражаться, потому что у газеты есть своя линия, своя позиция, и журналисты об этом знают, и, соответственно, они либо соответствуют нашей редакционной политике, либо ищут себе другое место работы. Поэтому, когда мне один журналист сказал, что он идет на довольно такую серьезную акцию,
Политическую.
Политическую акцию, да, просто я об этом узнал, я ему сказал, что нормально, это твое право, пожалуйста, ты можешь в этом участвовать в свое свободное время, но журналистское удостоверение я бы просил тебя с собой не брать. Вот, потому что в данном случае ты идешь просто как гражданин.
Как гражданин.
А не как журналист. Вот, потому что если я тебя отправляю туда как журналиста, и ты там каким-то образом пострадаешь, да, то мы тогда будем принимать все силы для того, чтобы тебя отстоять. Понятно, что и в этой ситуации мы бы старались помочь человеку, если бы его задержали и прочее, но мы бы ему помогали уже просто как нашему товарищу, вот, но не как журналисту газеты.
Угу. Там-то главное, что главное, чистота жанра была соблюдена со стороны этой самой Воробьёвой. Она не представлялась вообще, она не упоминала о своем радио. А потом они еще инкриминировали ей это, что же вы не упоминали о нашем радио. А если она упомянула, по-моему, ее еще быстрее, там на 2 часа бы уволили, потому что тогда бы получилось то, что вы говорите, что позиция радио таким образом была бы представлена. Но она не упоминала, что она работает на русском радио, и все равно ее уволили, понимаете?
Ну, тут я не знаю всех уж всех деталей с этой истории, хотя буквально на второй же... ну да, после ее выступления уже стали говорить о том, что она представляла
русское
радио. Конечно, конечно,
она просто
радио.
Пришла как журналист, как еще и журналист Воробьев. Ну, журналист Воробьев. Это русское радио само на себя, как сказать, сместило акценты тем, что оно раздуло эту историю, потому что так бы никто и не узнал, что она там работала. Вот что дело.
Ну, и в данном случае, ну, опять, мне вот, я часто бываю на русском радио, и я знаю, что говорить о том, что там, предположим, закрывают какие-то темы или не разрешают... Ну, может быть, журналисты, у них там есть свои какие-то нормы, как в каждом редакционном коллективе, вот, но никакого зажима там не существует. Я, например, абсолютно свободно говорю на русском радио в прямом эфире все, что я считаю нужным. И это происходит довольно часто, и звонки бывают довольно резкие, политические, и в том числе и по поводу там, политики и Путина, и силовых структур. Я совершенно спокойно отвечаю на все эти вопросы, и меня ни разу не просили, что вот у нас есть такие-то фигуры, просьба их не касаться. Хотя я знаю, что во многих редакциях такая внутренняя цензура существует.
Ну вот, тем не менее, получается, приглашенному гостю можно все что угодно, а своему нет, в общем, все-таки стараться не воздерживаться от политических оценок и там, от политического видения ситуации, как это прозвучало на станциях Москвы. Кстати, пусть наши слушатели не удивляются, что мы говорим то русская служба новостей, то русское радио, холдинг-то один. Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, конечно, вот тема ваша очень интересная. Тут просто следует добавить, что тот журналист, который, так сказать, предан идеям демократичности, он в первую очередь не придерживается какой-то даже, пусть даже внешней моды, как некоторые пытаются представить здесь, а просто человек, как говорится, предан несколько, так сказать, ну, философским каким-то таким откровением, ищет какую-то, значит, свою истину. И хотелось, конечно, прежде всего заметить, что те чиновники не там наверху, которые непосредственно над журналистом стоят, чтобы они в первую очередь подумали о том, что когда журналист не призывает к каким-то насильственным действиям или что-то, а просто высказывает свое мнение в рамках каких-то вот таких свободных, свободного мышления. И в то же время он может стать изгоем, ведь это же парадокс. Почему они об этом не думают, что это может привести, ну, к весьма таким непредсказуемым последствиям? Благодарю.
Спасибо вам за ваше мнение. И, пожалуйста, Сергей, за ваш звонок. Сергей из Санкт-Петербурга, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Мне хотелось бы задать чисто профессиональный вопрос главному редактору. Вот Шаманов и президент Соединенных Штатов. Я еще не читал, чем там все объяснили. Но вот мне кажется, что если «Новые известия» займутся этим вопросом, не всплывет ли там следующее? Ведь вы согласитесь, что пассионарии – это те, кто могут производить изменения. Вот пассионарий Буданов сидит, настолько произвел изменения, что теперь его местонахождение невозможно узнать. А вот пассионарий Шаманов, мне кажется, в нашем государстве произвел на такие изменения, что президент Соединенных Штатов пошел на все, чтобы принять его. А вот утечка информации – это следующий вопрос. Не могли бы вы заняться этим вопросом? Что там на самом деле-то произошло? Ну, президент это Соединенных Штатов – это народ солидный и серьезный.
Ну, я не готов обсуждать тему пассионария.
Я тоже не готова уточнять вопрос нашего слушателя для
вас. Да, я думаю, что просто президент Соединенных Штатов стал жертвой своих советников и помощников, которые, видимо, не разобрались в биографии Шаманова. Потому что если бы они изучили ее внимательнее, то они представляли бы его президенту не как советника министра обороны, а представили бы его как человека, который оставил очень кровавый след в Чечне. И вряд ли бы, наверное, президент бы с ним встречался после этого.
Спасибо. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Тема «Право на информационный обмен и шпионские судебные процессы против российских ученых». В программе принимает участие председатель Общественного комитета защиты ученых, академик Рыжов. Ведет Данил Гальперович. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы. Депутаты Рады и правительства Виктора Януковича заявили, что они намерены подчиняться и готовят обращение в Конституционный суд. Вашингтон призвал украинских политических лидеров взять под контроль действия своих сторонников и решать все спорные вопросы ненасильственными методами. Суд в Чите сегодня должен рассмотреть ходатайство Генпрокуратуры России о продлении срока содержания в следственном изоляторе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Аналогичное прошение в отношении руководителя Минотепа Платона Лебедева будет рассмотрено завтра. Положение с правами человека в России заметно ухудшилось в прошлом году. Об этом говорится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Группировка, называющая себя «Стрелы справедливости», разместила в интернете видеозапись обращения женщины, которая просит германские власти выполнить требования экстремистов. Заложники были захвачены 6 февраля в Багдаде. Член высшего руководства Ирана Али Лариджани выразил уверенность, что ситуацию вокруг задержанных британских моряков можно разрешить дипломатическим путем. В интервью британскому телеканалу Лариджани подчеркнул, что не видит нужды предавать британцев суду. В Армении совершено покушение на мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Минувшей ночью «Мерседес», в котором находился мэр второго по величине города Армении, был обстрелян из перекрывшего дорогу джипа. По предварительным данным, 4 человека погибли, 6, в том числе сам Гукасян, ранены.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева, и в гостях у нас Валерий Яков, главный редактор газеты «Новые известия». И мы задаем вопрос вам, уважаемые слушатели, как быть журналисту, если его гражданская позиция расходится с позицией его издания, радиостанции, телекомпании и так далее. Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны, 8 800 222-12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве, 9614-3, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Вы также можете задавать вопросы Валерию Якову, но все-таки я просила бы, чтобы вопросы были ближе к теме нашего эфира, потому что так мы будем, в общем, прыгать туда-сюда. Я вижу, на пейджер приходят по Буданову комментарии, но я их буду читать, но давайте все-таки ближе к журналистам и к их гражданской позиции с вами. Константин из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы ответил на ваш вопрос, а вы, пожалуйста, ответьте на мой. Вот в ответ на ваш вопрос могу сказать, что не может ни в коем случае гражданская позиция журналиста расходиться с позицией издания. Если вы не согласны, пригласите, пожалуйста, вести авторскую программу к себе на радио Михаила Леонтьева и выдайте ему удостоверение радиостанции «Свобода». Вот. А вы мне, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Вот Савик Шустер от вас сам ушел или его вежливо попросили? Спасибо.
Константин, ну это настолько известная история, классическая, его, не знаю, насколько вежливо ли его попросили, считает ли приказ об увольнении вежливой просьбой, я не уверена, как вы считаете. Наверное, вежливая просьба уволиться, да, в связи с тем, что, если вам интересно, я напомню, события уже 2001 года, получается, что когда был разгром НТВ, и Савик Шустер освещал очень, ну, ярко проявлял заявляя свою гражданскую позицию возмущения тем, что происходило тогда в ночь захвата на НТВ, и прошло, по-моему, дней 10, а то и неделя, и он согласился вести на этой обновленной кампании футбольные матчи, и руководство станции посчитало это неэтичным по отношению к слушателям. Оно решило, что достаточно странно, когда человек неделю назад ведет себя так, а через неделю он говорит, что все хорошо, прекрасная маркиза, тогда и вышел этот приказ. Эта история очень много раз звучала в прессе, поэтому чего тут теперь уже говорить-то? Сергей Борисович, Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
Добрый день, господа. Рад, ваша передача очень интересная. Вы знаете, хотел бы некоторые такие пометочки сделать. У меня, так сказать, сложилась судьба, меня свела с некоторыми ребятами из следственной группы, которая занималась, вот только-только начиналось дело Буданова. Ведь помимо истории с Кунгаевой, там были еще и истории его издевательств над подчиненными ему солдатами.
Угу.
Он, значит, держал их в этих, в зинданах, то есть выкапывали окопы, если кто-то там нарушал. Потом, значит, иногда что делал? Открывал, значит, палатку, то есть вот утром или ночью просыпался, шел там, предположим, по этому, по подразделению, открывал палатку и мог туда забросить со слезоточивым газом гранату. То есть там история не только как бы издевательств над мирным населением, но в том числе и были неустанные взаимоотношения по отношению к его подчиненным. Как-то об этом сейчас немножко уже забывается, но, в общем-то, это тоже немаловажный пример о том, что это был не просто как бы вот насильник, он еще и был садист, как командир.
Знаете,
это
что...
один момент,
да, да,
извините,
да,
ради
да,
Бога.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
И вот еще хотелось бы, в общем-то, так, ну, вам посоветовать. Угу. Главная военная прокуратура занималась вроде бы этим делом. И я думаю, она надзирает, в том числе, как говорится, и уже за тем, что, как говорится, по факту, можно сделать туда запрос. ГВП надзирает за службу внешней разведки и за главным разведывательным управлением.
Конечно,
почему
и был
сделать...
же военный обвинитель на процессе,
да, почему
конечно.
Не сделать, почему не сделать туда запрос? Вот, почему не сделать, вот, кстати, Елена, по поводу разведчиков, а почему не сделать, предположим, запрос в тот же самый Катар, ведь Катар же тоже, в общем-то, они должны как-то, договоренность у нас есть, что ихние представители могут приехать и проверить. Вроде бы такая информация проходила.
Да, это очень любопытно, просто мне кажется, что за визит Владимира Путина они отдали уже все. Он к ним поехал, и за это мы не будем интересоваться судьбой вот этих людей. У меня такое личное ощущение. Валерий, пожалуйста, давайте уже... все-таки про Буданова ответим, что вы, наверное, будете обращаться с таким запросом
ну да, мы,
прокуратуры.
Что касается
это
его
один из шагов.
Что касается его отношения к сослуживцам, мы об этом не раз писали, и если будет необходимость, еще раз напомним, да, таких фактов было множество, он издевался действительно не только над солдатами, но и над офицерами, и мало того, даже на суде это проходило отдельное такое расследование, его отношение к сослуживцам своим, так что это, он действительно, ну, просто человек, который, ну, с ненормальной, наверное, психикой, с какими-то преступными такими
наклонностями. Вообще-то, если
да.
с этой стороны на все это посмотреть, то получается, что вот вы так идеалистически немножко пишете, что мстить ему некому, да есть кому мстить. Из чеченцев и отомстят за эту семью. Да, она уехала на Запад, но остались родственники и родственники родственников. Если посмотреть с той точки зрения, с которой Сергей Борисович, наш слушатель, на это смотрит, то ведь есть мстить и со стороны военных кому. И, может быть, его еще и по этой причине прячут. Уж сильно многим он обязан.
Ну, вряд ли. Те военные, которые участвовали в судебном процессе, и над которыми он издевался, они просто в конечном итоге отказались участвовать в нем, потому что, ну, было понятно, что, что это, с одной стороны, выносить ссор из избы, с другой стороны, понятно было, что он все равно сядет уже по более серьезной статье, и поэтому вспоминать, ну, неприятно настоящему офицеру, там, вспоминать о том, как его командир над ними издевался, потому что это продолжать порочить погоны, как это делал Буданов, и продолжает делать, к сожалению, всей своей жизнью.
Да. Я читаю пейджерное сообщение. Александр пишет. Зависит от того, что журналисту важнее, заработок или убеждение. Если заработок надо делать, что говорят, если убеждение... Если заработок надо делать, что говорят, если убеждение, искать другое СМИ или создавать собственное. Ну, интересное мнение. Вот постоянно же ведь это упирается в то, что очень многие журналисты говорят, что не нравится нам вот теперь в этой газете. Кстати, вы сказали, что надо было сразу идти в издание, которое соответствует. А вот когда вы идете в издание, которое соответствует, как «Известия», как это было при Владимире Бородине, а потом к нему приходит главный редактор другой, и оно перестает соответствовать вашим взглядам. Тут как быть? По идее, увольняться. А увольняться, вот опять же, пишет Александр, что «а заработок как же?».
Ну, тут надо выбирать. Если тебе дороже твои гражданские, твои внутренние позиции какие-то, то тогда, наверное, нужно думать не о заработке, потому что сегодня, не знаю, ну, я как журналист, главный редактор, это я всего 4 года, по-моему, вот, а так-то я всю жизнь был репортером, и я знаю, что я ни за какие деньги не пошел бы в те издания, и целом сейчас их довольно много, которые не соответствуют моим убеждениям, просто ни за какие деньги, да и в качестве главного редактора не пошел бы. И так многие журналисты именно поступают. У нас, к счастью, еще сохраняются в России, их очень мало осталось, СМИ, радио, телеканалов, по-моему, практически уже не осталось, газет, по крайней мере, куда еще можно пойти, если хочешь чувствовать себя свободным человеком. Вот, если ты хочешь хорошо зарабатывать, ну, выбирай себе то издание, в котором ты сможешь зарабатывать, ну...
То есть правильно все слушатель написал. Ирина Волкова пишет, профессия журналиста становится не просто опасной, а самой опасной. Запрет на профессию, похищение, многочисленные убийства. Что остается честным журналистам делать? Наверное, только правдами и неправдами уезжать из страны и какими-то способами сообщать свое мнение нам. Ну, это же не способ, потому что кто же, кому интересно мнение человека, который оторвался уже от ситуации? От
Нет, я считаю, что уезжать нельзя ни в коем случае. Mm-hmm. Наша страна не настолько безнадежна, она переживала и более тяжелые времена, когда действительно вообще невозможно было открыто не писать, не говорить нигде. Сейчас у нас во всех случаях еще остается возможность и писать, и говорить. Поэтому уезжать – это самая пораженческая и самая неприемлемая для меня позиция. Я считаю, что это абсолютно неверное решение.
Угу. Александр нам пишет по теме программы, по теме той, которую мы в начале программы затрагивали, Буданов, Индарбиев и так далее. Израильские спецслужбы уже более полувека стреляют, истребляют другими способами арабских террористов. Храбрые американские спецназовцы по всему миру мочат всеми способами врагов Америки, и не только в голливудских фильмах. Почему нам не считать героями разведчиков, взорвавших Зелимхана Индарбиева, Александр спрашивает. Почему не считать их героями?
Ну, хотя бы потому, что Яндарбиев в том конкретном случае, когда его уничтожали, он не воевал против нашей страны, он ушел от Второй Чеченской войны, он просто уже жил там и писал свои стихи, как бывший поэт или просто поэт. Вот. Но повторяю еще раз. Если израильские спецслужбы не просто уничтожают, принимается решение, есть судебное решение, и выносится приговор суда, и после этого приводится в исполнение. Но я противник таких действий.
И там, мне кажется, нет дискуссии в Израиле. Враг это израильского народа или не враг? А по поводу Индарбиева, мне кажется, в этом обществе мнения бы разошлись.
Ну, может быть, и разошлись, но я должен сказать, что я...
По крайней мере, на ту ситуацию, в которой он уже находился в Катаре.
Что я не одобряю и действия израильских спецслужб, потому что то, что они делают, и те методы, какими они пользуются, уничтожая своих противников, скажем так, это тоже террористические методы. И весь опыт израильских спецслужб показывает, что они не добились успеха. Они продолжают убивать, и напряжение ни в их стране, ни по периметру их страны, оно не снижается. Значит, это все-таки не выход.
И то, что американцы, и не пример.
И не пример, да. И то, что американцы пытаются по всему миру там убивать своих, скажем так, противников, опять же показывает, что вот история с Ираком показывает, что они не решили проблему Ирака. А в тех случаях, когда они договариваются, когда они платят, они действуют все-таки более успешно.
Угу. Когда главный редактор «Известий», «Новых известий» говорит, что у нас все правосудие становится басманным, не очевидно, что журналистом он уже никак не может быть, он уже больше пропагандист, неважно. А журналист должен быть объективным, не отходить от реальности, несмотря на свою гражданскую позицию, пишет наш слушатель «Добрый».
Я как журналист и как человек имею право на личное мнение. И у нас даже в газете есть рубрика «Личное мнение», где мы свое личное мнение высказываем. И термин просто «басманное правосудие», оно настолько устоявшееся уже, что сегодня им пользуются все. И множество примеров судебных процессов показывает, что, к сожалению, эта тенденция становится преобладающей.
Угу. Еще один случай жизни нашего радио напоминает Геннадий. Пример цивилизованного увольнения, уход Сергея Корзуна с вашего радио без объяснений, без скандалов. И, Геннадий, уж, конечно, этот уход, вы совершенно правы, без объяснений, без скандалов. скандалов не имел никакого отношения ни к гражданской позиции Корзина, ни к позиции Радио Свобода абсолютно. Для газеты «Известия», которую я читала десятки лет и которая стала вестником «Газпрома ЧК», я сделал все, что мог. Забыл про нее, пишет Владимир Тараканов. Вам, Валерий, не горько вот такое слышать про вашу газету «Известия»? Вы-то в ней сколько лет проработали в свое время?
Проработал много лет. Я, конечно, с грустью наблюдаю за теми преобразованиями, которые происходят в газете, но не теряю надежд, потому что за последние 10 лет, с тех пор, как мы ушли и создали новое «Известие», вот, кстати, тоже пример, когда сменились собственники, когда государство стало диктовать свою волю газете «Известия», группа журналистов во главе с главным редактором, с Голембиевским, частью редколлегии газеты, просто ушли и создали свою газету. Вот мы не оставались в газете, не устраивали там революции. Так вот, меня, конечно, печалит то, что происходит с газетой, но я знаю, что, ну, пройдут времена, и, наверное, это настолько большой, настолько мощный корабль, что он все равно выплывет. И я думаю, что газета «Известия» будет той же, которую я знали 90 лет.
Да. Будем надеяться, столько всего происходило в газете, что шансы есть. Майорова пишет. Казалось бы, «Эхо Москвы» проявляет определенную смелость, принимая на работу опальных журналистов. Доренко, например. Однако Романова ненадолго появилась и исчезла. А Воробьёвой тоже ни слова, ведь могли и пригласить. Очевидно, боятся. То же самое можно сказать и о моей любимой «Новой газете». Но я, конечно, не могу говорить, но скажу, раз уж нам пишут по поводу «Эхо Москвы», но это совершенно несправедливо. Я думаю, что Ольга Романова не появляется в эфире совершенно не по тем причинам, скорее по личным, по каким-то, может, по профессиональным, может, у нее работы много, но чтобы «Эхо Москвы» боялась Романову позвать, это просто немыслимо. И Воробьёва, это ведь тоже, уважаемые слушатели, во-первых, говорил Венедиктов, что он думает о том, что действительно человеку помочь и как-то взять на работу, но сказать, что какой-то великий журналист тоже нельзя, это редактор был, в том-то и дело, что весь ужас этой ситуации, что она была просто рядовой редактор там, на русской службе новостей, и почему к ней так жестко и сурово отнеслись за ее выступление в роли свидетеля, совершенно, конечно, непонятно. Пишет Елена. Должна соблюдаться профессиональная и корпоративная этика. И Воробьёва должна была согласовать свой приход и выступление на другой радиостанции, то есть соблюсти эту этику. В случае с Шустером хорошее подтверждение этому. Может быть, она, да, должна была прийти к руководству и сказать: я хочу пойти на «Эхо Москвы» и сказать что-то об этом марше. Другое дело, что она наверняка знала, что ей скажут нет. Вот мне так кажется.
Не уверен, что ей сказали бы нет, потому что в данном случае, если бы она представляла свою личную позицию, руководство русской службы новостей, там абсолютно нормальные журналисты, и многих из них я знаю, вряд ли бы они запрещали. Просто если в эфире прозвучало, к сожалению, не слышал этой программы, на которой
я
она выступала, как очевидец.
Ничего особенного, абсолютно. Вот она фиксировала, что видела, то и рассказывала. Абсолютно. Вот они ее позвали как очевидца, вот она как очевидца выступила.
И они ее там представляли как журналиста русской службы новостей?
Нет, ни слова не было сказано. Просто журналист, я тоже не поняла, какой-то журналист Воробьёва.
Да, тогда мне не очень понятна эта ситуация, да. И поэтому мне не хотелось бы ее тогда комментировать, потому что не знаю внутренних деталей. Вот. Но что касается ее трудоустройства, то, насколько я слышал, она все-таки уже делает какие-то материалы для «Эхо Москвы», потому что на какой-то пресс-конференции она уже представляла «Эхо Москвы».
Вот,
и не вижу оснований в данном случае «Эхо Москвы»-то обвинять в том, что оно не поддерживает журналистов.
Да нет, конечно, нет. Я уж не понимаю, что и «Новая газета». Вот давайте, уважаемые слушатели, вы объясняйте, что имеется в виду, когда вы пишете «Новая газета» то же самое, что то же самое. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы», и у вас в гостях главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. Пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира и пишите на пейджер. Гарри Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите,
да,
пожалуйста.
Леночка, голубушка, все-таки Савик надо соблюдать. Я не хочу на этом долго говорить. Савик Шустер был уволен еще до того, как начались события в НТВ.
Да, ну, Гарри Сергеевич, давайте,
Гарри Сергеевич, нечестно. И второе, я хотел сказать, что Джордж Буш отдавал такие же приказы, как Шаманов. И если у нас где-то попахивает дерьмом, то оно существует по всему миру. До свидания.
Кто-то будет спорить, что по всему миру это существует?
Да нет,
Гарри Сергеевич, совершенно вот непонятно такие заявления, вот вроде Савика Шустера. Ну как же человек мог быть уволен до событий на НТВ, когда он их освещал в эфире? Ну что вы в самом деле? Ночью на НТВ он освещал в эфире «Радио Свобода» эти события. Ну,
я готов это подтвердить,
деле?
Потому что тогда провел тоже не одну ночь на «Эхо Москвы», не на «Эхо Москвы», простите, на НТВ, да. И писал обо всей этой истории тогда, еще не будучи главным редактором, и видел, и Шустера видел. В общем, тут абсолютно. И Елена точно рассказала об этой ситуации. Поэтому вы просто, наверное, перепутали
что-то. Я даже вам скажу, почему я точно рассказала об этой ситуации, потому что я абсолютно не была тогда никаким сотрудником «Радио Свобода», была сотрудником общей газеты и писала об этой ситуации. И звонила на «Радио Свободы», в том числе и Марио Корти, который был директору, и другим сотрудникам, и выяснял все детали и все подробности. Поэтому я говорю здесь как человек, отстраненный от этой ситуации.
Мало того, мы были поражены. Вот журналисты, которые тогда выходили на митинг, митинг был организован у Востанкина. Мы пытались призывать к защите НТВ тогда. И когда вдруг через какое-то время мы видели Шустера на обновленном НТВ «Газпрома», мы все были, наше сообщество было поражено тем, что он там появился. Потому что он там появился не просто как Савик Шустер, но и как человек с радио «Свобода», который довольно объективно в ту пору освещал весь этот конфликт. И поэтому я понимаю решение радио «Свобода», которое было тогда принято.
Итак, Юрий пишет снова о Буданове. Причем здесь издевательство, где Буданова было держать нарушителей дисциплины, гауптвах в чистом поле для него никто не строил. Вы знаете, Юрий, давайте мы не будем эту тему уже сегодня обсуждать, чтобы совсем уж не прыгать, не так много времени остается. Но я вижу, что эта тема волнует наших слушателей. И давайте, Валерий, договоримся, что если у вас будут какие-то продвижения в этом, вы нам просто сообщите.
Хорошо.
Может, даже если до публика, если вы напечатаете, мы это сами увидим. А если до, и вы захотите поговорить об этом со слушателем, давайте отдельную программу этому посвятим. Пожалуйста, Николай из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, если можно, два коротких вопросика.
Пожалуйста,
во-первых, про Буданова. Как вы оцениваете вот эту встречу Кадырова вот, с начальником Минюстиции, когда он договорился, что всех чеченских заключенных будут теперь переводить в Чечню? Может, это размен какой-то на Буданова? И второй вопросик такой. Вот, к сожалению, объективности нет ни на государственных СМИ, ни так вот называемых свободных. Вот вы знаете, вот была когда кампания против грузин, да, все возмущались, я тоже возмущался, и «Эхо Москвы» на первом плане было в этом. Но я как-то просто... Когда грузинские официальные власти тоже возмущались, я просто хотел им задать вопрос. Даже вот журналистов «Эхо Москвы» вот у подъезда встречал. Вот вы знаете, 120 тысяч осетин в свое время были депортированы, вот еще не из Южной Осетии, а из Тбилиси, из Кутыси, отовсюду. И сколько лет прошло уже, вот у меня жена из такой семьи. Они ничего не получили, ни компенсации, ни домов. И когда Грузия вступала в Совет Европы или в ОБСЕ, она взяла обязательство, что она выплатит компенсации или вернет. Ничего не сделала. Всем на это наплевать, и теперь они приняли закон, по которому, обратите внимание, интересный факт, пока, значит, Абхазия не вернет грузинских беженцев, то есть бандитское, как они считают, образование, государство Грузии, официально признанное, тоже не будет выплачивать компенсацию беженцев. Еще обратите внимание, когда вот Боржоми говорили, хорошая вода запретили, а теперь Евросоюз изымает из продажи, ни слова на «Эхо Москвы» я не слышал. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Прокомментировать просит.
Ну, я не хотел бы комментировать работу «Эхо Москвы». Спасибо за тему. Мы попробуем еще раз вернуться к этой теме, хотя мы многократно писали о ситуации и с Абхазией, и с Южной Осетией. И я считаю, что «Эхо Москвы» достаточно... Ой, не хотелось бы...
Да, и вообще я хочу сказать, когда говорят, я об этом не слышу в эфире одной радиостанции, в другой, понимаете, надо 24 часа слушать радио. Нам тоже иногда говорят, вот мы у вас об этом не слышали. Но мы же не виноваты, что вы 2 часа назад не включили радио, не послушали наш выпуск новостей, которые об этом говорили. Но так же тоже нельзя. Ирина Воробьева зачислена в штат радио «Эхо Москвы» 3 или 4 дня назад, а Ольга Романова находится в отпуске, и поэтому, пишет Светлана Ивановна, нам уточняет, наверное, знает ситуацию. Очень хорошо. Цитата из «Ленина о свободе». «Вы свободны от вашего буржуазного издателя, господин журналист, от вашего буржуазного антрепренера, господин артист, от вашего буржуазного хозяина галереи, господин художник, от вашего заказчика, господин архитектор, от вашей буржуазной публики, господин писатель», напоминает нам роман, цитату. Журналист – вторая древнейшая профессия, первая проституция. Что вы об этом думаете, Виктор Федорович спрашивает.
Ну, мне неинтересно эту тему говорить, потому что любая профессия, ее можно назвать и второй, и первой, и третьей, и так далее, потому что, не вижу темы.
Да, действительно. Эрнст Давыдович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Валерий Васильевич. Вас беспокоит читатель «Известий», потом «Новых известий», а потом «Новых известий» «Русского курьера» одновременно. Вот я хотел бы узнать, как вы разошлись, и где сейчас Сергей Леонидович, вообще где сейчас журналисты «Русского курьера»? Можно ответить на этот вопрос?
Можно, конечно. Разошлись нормально, хотя можно было бы разойтись еще лучше, а лучше было бы вообще не расходиться. Сергей Агафонов сейчас работает заместителем главного редактора журнала «Огонек». Он очень талантливый журналист, и понятно, что, что такой журналист не мог бы пропасть. Вот, и «Огонек» во многом стал лучше, я думаю, благодаря Сергею Агафонову и Виктору Лошаку. Бесик Урегашвили уходил в «Новую газету», не знаю, где она работает сейчас. Игорь Голембиевский, к сожалению, по состоянию здоровья находится на пенсии. И повторяю еще раз, к сожалению, потому что такой главный редактор, ну, это уникальная фигура, и было бы очень хорошо, если бы он имел возможность работать. И с печалью, конечно, говорю о том, что нет с нами Отто Латтца, который, к сожалению, погиб после автомобильной катастрофы.
Да, Алла Павловна пишет, что я свидетель, что Савик Шустер освещал события на «Газпромовском НТВ», правильно сделали, что уволили его, но давайте мы эту тему тоже закрывать уже. Валерий, знаете, я хотела бы все-таки, чтобы мы еще раз остановились на одном моменте, раз уж мы говорим об этой теме, гражданская позиция журналиста и гражданская позиция издания. Вот слушатель в самом начале нашей программы сказал, если что-то с ним случилось вот такое, его зажали, его отцензурировали, он должен пойти и выступить и сказать публично. Газета или радиостанция или телекомпания тут же говорит, что вот ты пошел, сказал публично, давай мы тебя увольнять за нарушение корпоративной этики. Как вот здесь, и их тоже как-то в чем-то можно понять. Вот, может быть, вы на своем примере расскажете, как здесь обойти все это. С одной стороны, человеку хочется вынести, ну, с ним безобразно обошлись, безобразно цензурировали, безобразный случай с вдовой Индарбиева. А с другой стороны, как-то вроде нехорошо про свое издание.
Ну, здесь, я думаю, что, ну, повторяю опять, в каждом СМИ свои, наверное, какие-то правила игры, хотя во многом они похожи. Если ты работаешь в газете, ну, будем говорить о газете, то ты должен, наверное, принимать те правила или соответствовать той линии, той политике, которую проповедуют данные издания. Вот, если у тебя расходятся точки зрения с этим изданием, в стране достаточно много других газет, где ты можешь это выразить как журналист. Если внутри коллектива произошла, ну, какая-то, там, не знаю, выяснение отношений или что происходит в любом коллективе, то выходить и выносить все это за пределы коллектива, ну, я полагаю, что это не очень правильно.
Значит, рецепт такой, вот я все пытаюсь рецепты для коллег, может быть, что вот у вас что-то случилось, связанное с общественно значимым явлением, вроде цензуры, это общественно значимое. Из вашей статьи вырезали там позитивные упоминания, например, или объективные упоминания о митинге с участием Касьянова, или там вообще сняли вашу заметку и поставили пиаровскую про то, что все плохо с другой Россией, и вы должны высказать свое мнение на летучке, но не более того. Вы выходите на летучку и говорите, ребята, это беспредел, мы так и не работаем, так нельзя, это цензура. Но при этом вы не идете там на радио «Свобода» говорить, что у вас в «Известиях» цензура. Так должен поступать журналист. Либо он должен написать заявление об уходе, а потом приходить на радиостанции и рассказывать, что делается в его газете. Как?
Ну, я даже не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что, ну, мы не сталкивались за время существования «Новых известий» с такими революционными ситуациями, когда уж настолько не соответствовала бы позиция журналиста.
Может, у вас приличное издание просто?
Я не знаю, может быть, у нас нормальное отношение просто между журналистами, и все понимают, что вот есть позиция, да, которую, так сказать, которой придерживается газета, и, может быть, журналисты, которые к нам устраиваются на работу или которые работают в редакции, может быть, их внутренняя жизненная позиция соответствует нашим редакционным, потому что подобных историй у нас...
идеологических столкновений у вас не было внутри?
Ну, пока, тьфу-тьфу, что называется, пока не происходило подобного. Но думаю, что если будет происходить, я не буду, конечно, приветствовать вынос, скажем так, ссора из избы, потому что это не красит ни одно издание. И многие газеты, и многие телеканалы через это проходили, мы видели, чем это заканчивалось. Это утрата доверия и радиослушателя, и телезрителя, и читателя к этому изданию, когда начинается выяснение отношений внутри самого издания. Поэтому я считаю, что это ненормально. Мало того, когда происходят подобные конфликты в других изданиях, мы стараемся об этом не писать, потому что понимаем, что тем самым мы будем вредить нашим коллегам и вообще отношению к СМИ со стороны аудитории.
Но вы знаете, тем не менее, есть конфликты, которые очень широко и много освещаются. Я прекрасно помню, что больше месяца освещался, хотя, казалось бы, информационный повод давно ушел, конфликт в московских новостях, когда уходила группа журналистов. уволенный Евгением Киселевым, очень долго и много об этом писали. То есть вот не всегда журналисты занимают такую позицию, что это случилось у коллег, мы об этом не пишем. В каких-то ситуациях все включаются и пишут, и довольно долго.
Есть ситуации частные, есть ситуации, которые становятся тенденцией, или есть ситуации очень серьезные, потому что конфликт в московских новостях, это была серьезная ситуация. Известия, когда приходили, и когда менялись собственники, это тоже была крайне серьезная ситуация, которая показывала, что в стране меняются, и политика меняется, и настроение, и веяния меняются. Тогда это одно. А когда случается конкретная история одного отдельного журналиста, то это может быть просто отдельно взятая история, которая может быть решаться без такого активного внимания к ней.
Очень короткий, простой вопрос к редактору «Новых известий». Зачем вы публикуете астрологические прогнозы, интересуется Владимир Тараканов?
Ну, потому что ряд читателей интересуется своим завтрашним днем и только поэтому.
Завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. С вами был Валерий Яков, главный редактор газеты «Новые известия». А через несколько секунд «Свобода в полдень». И понятно, что главная тема – политический кризис на Украине. А также запрет на марш недовольных, несогласных, конечно, марш несогласных в Москве. Ситуация с захваченным Ираном, британскими моряками и другие актуальные темы, традиционные рубрики. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.